Гарфилд-стрит, Денвер, 2009 года. В первую субботу октября Лу сказал Виктории МакКуин, что возьмет с собой малыша и на какое-то время уедет к матери. По какой-то причине он сказал ей это шепотом, да еще закрыв дверь, так что Уэйн, остававшийся в гостиной, не мог слышать их разговор. Лу нервничал, сильно потел, так что его лицо буквально блестело. Он все время облизывал губы, пока говорил. Они расположились в спальне. Лу сидел на краю кровати, из-за чего матрас скрипел и прогибался чуть ли не до пола. Вик трудно было почувствовать себя комфортно в такой обстановке. Она продолжала смотреть на телефон на приставном столике, ожидая, что он зазвонит. Несколько дней назад она пыталась от него избавиться, отключила его и сунула в нижний ящик. Но Лу случайно обнаружил его там и снова подключил. Лу говорил что-то еще, и о том, как он обеспокоен, и о том, как обеспокоены все остальные. Она не улавливала смысла того, что он говорил. Ее мысли целиком были направлены на телефон, она смотрела на него и ожидала, что он зазвонит. Она знала, что он зазвонит. Ожидание этого было ужасно. Ее злило, что Лу привел ее внутрь дома, что они не смогли поговорить на веранде. Это лишало ее веры в Лу. Невозможно разговаривать в комнате с телефоном. Также невозможно разговаривать в комнате, где с потолка свисает летучая мышь. Даже если эта летучая мышь спит, как можно ожидать, что ты будешь думать о чем-то другом или смотреть на что-нибудь еще? Если бы телефон зазвонил, она бы выдернула его из розетки, вынесла бы на веранду и бросила бы его через перила. Ее соблазняла мысль не ждать, а сделать это прямо сейчас. Она удивилась, когда Лу сказал, что ей, быть может, тоже надо поехать погостить у матери. Мать Вик безвылазно сидела у себя в Массачусетсе, и Лу знал, что они не ладят. Смешнее было бы только одно — предположить, что Вик поедет повидаться с отцом, с которым не разговаривала уже 3 года.
«Лучше я сяду в тюрьму, чем остановлюсь у мамы. Господи, Лу, ты знаешь, сколько в доме у моей матери телефонов?» — спросила Вик.
Лу бросил на нее взгляд, в котором каким-то образом сочетались смятение и усталость. «Взгляд капитуляции», — подумала Вик. «Если хочешь поговорить, типа, о чем угодно, то при мне мой сотовый», — сказал Лу. На это Вик просто рассмеялась, не дав себе труда сказать ему, что накануне раскурочила его мобильник и сунула его в мусор. Он обхватил ее руками, подержал в своих медвежьих объятиях. Он был крупным мужчиной, огорчался своему избыточному весу, но от него пахло лучше, чем от любого парня, которого она когда-либо встречала. Грудь у него пахла кедром, моторным маслом и пребыванием на открытом воздухе. От него пахло ответственностью. Оказавшись на мгновение в его объятиях, она вспомнила, что такое быть счастливой. «Надо ехать», — сказал он наконец. «Вести машину долго придется».
«Куда ехать?» —
испуганно спросила она. Он моргнул, потом сказал. «Типа, Вик, Чуня, ты вообще слушала?»
«Очень внимательно», — сказала Вик, и это было правдой. Она слушала. Только не его. Она слушала телефон, ждала, когда тот зазвонит.
После того, как Луи с малышом уехали, она ходила по комнатам кирпичного таунхауса на Гарфилд-стрит, за которые заплатила теми деньгами, что заработала, рисуя поисковика. Когда еще рисовала, когда дети, обитавшие в стране Рождества, еще не начали снова каждый день ей названивать. В руках у нее были ножницы, и она перерезала все телефонные линии. Вик собрала телефоны и принесла их на кухню. Она положила их в духовку на верхнюю полку и повернула диск на режим «жарко». А что? Это ведь сработало в прошлый раз, когда ей надо было сражаться с Чарли Мэнксом. Разве нет? Когда духовка начала нагреваться, она распахнула окна и включила вентилятор. После этого Вик в одних трусиках и больше ни в чем сидела в гостиной и смотрела телевизор. Сначала она смотрела новости, но в студии CNN было слишком много звонящих телефонов, и этот звук ее нервировал. Она переключилась на губку Боба. Когда зазвонил телефон в закусочной Красти Краб, она снова сменила канал. Она попала на программу о спортивной рыбалке. Это оказалось достаточно безопасным. Никаких телефонов в передачах такого рода.
и действие происходило на озере Уинни-Песоке, где она проводила каждое лето своего детства. Ей всегда нравилось, как выглядит это озеро сразу после рассвета. Гладкое черное зеркало, укутанное в белый шелк утреннего тумана. Сначала она пила виски со льдом, потом ей пришлось пить его чистым. На кухне стоял слишком дурной запах, чтобы выйти туда за льдом. По всему таунхаусу, несмотря на вентиляторы и открытые окна, воняло горелой пластмассой. Вик Маккуин наблюдала, как один из рыбаков борется с форелью, когда вдруг где-то у ее ног зачирикал какой-то телефон. Она посмотрела на разбросанные на полу игрушки, коллекцию роботов Уэйна, R2, Далека и, конечно, пару поисковиков. Один из роботов был трансформером, черный, с громоздким туловищем и красной линзой в качестве головы. Он заметно вздрагивал, когда зачирикал во второй раз. Она подняла его и стала складывать внутрь руки и ноги. Втолкнула голову в тело. Со щелчком сложила вместе две половинки его туловища, и ей вдруг предстал пластиковый, нефункциональный, игрушечный мобильный телефон. Пластиковый, нефункциональный, игрушечный мобильный телефон зазвонил снова. Она нажала на кнопку «Ответить» и поднесла его к уху. «Ты большая, толстая врунья!» — сказала Мелисент Мэнкс. — И папа тебе покажет, когда выйдет. Он воткнет тебе в глаза вилки и выдернет их, как пробки. Вик отнесла игрушку на кухню и открыла духовку. Ядовитый черный дым так и хлынул. Испеченные телефоны почернели, как зефиры, упавшие в костер. Она бросила трансформер поверх кучи расплавленного коричневого шлака и снова захлопнула духовку. Вонь была настолько сильной, что ей пришлось покинуть дом. Она надела мотоциклетную куртку Лу и свои сапоги, взяла сумочку и пошла на выход. Схватила бутылку виски и закрыла за собой дверь, как раз в тот миг, когда услышала, как заверещал детектор дыма. Она прошла всю улицу и свернула за угол, прежде чем поняла, что на ней нет ничего, кроме куртки и сапог. В 2 часа ночи она обрела по большому Денверу в выцветших розовых трусиках. Хорошо, хоть виски не забыла. Она хотела вернуться домой и натянуть джинсы, но заблудилась, пытаясь найти дорогу обратно, чего никогда раньше не случалось. И оказалась на красивой улице из 3-этажных кирпичных зданий. В ночи витали запахи осени и суровый аромат недавно увлажненного асфальтобетона. Как она любила дорожные запахи. Асфальт, пекущийся, размягчающийся в середине июля. Грунтовые дороги с их июньским благоуханием пыли и пыльцы. Проселки, пряные от запаха крошащихся листьев в строгом октябре. Песчано-соленый запах шоссе, так похожего на устье реки в феврале. В это время ночи улица была почти в полном ее распоряжении. Хотя в одно из мгновений по мостовой прокатили 3 мужчин на Харлеях. Они сбросили скорость, проезжая мимо, чтобы рассмотреть ее. Но это были не байкеры. Это были яппи, которые, вероятно, крались домой ублажать своих жен после ночного мальчишника в высококлассном стриптиз-клубе. По их итальянским кожаным курткам, синим джинсам из JP и байкам салонного качества, она поняла, что они больше привыкли к пиццериям, чем к брутальной жизни на дорогах. Тем не менее, они не жалели времени, рассматривая ее. Она помахала им бутылкой виски и свистнула, сунув в рот пальцы свободной руки, и они тут же газанули и умчались. Выхлопные трубы у них между ног представились ей поджатыми хвостами. Она набрела на книжную лавку. Закрытую, конечно. Маленький несетевой магазинчик, одна из витрин которого была оформлена множеством ее книг. Год назад она проводила здесь беседу. Тогда она была в штанах. Она прищурилась в темноту лавки, близко наклонившись к стеклу, чтобы увидеть, какой из ее книжек там торгуют. 4-й. Что, 4-я книжка уже вышла? Вик казалось, что она все еще работает над ней. Потеряв равновесие, она расплющилась лицом о стекло, выставив зад. Ее обрадовало, что 4-я книжка все-таки вышла. Порой она думала, что никогда ее не закончит. Когда Вик начала рисовать книжки, звонки из страны Рождества прекратились. Именно поэтому она прежде всего и затеяла поисковик, потому что телефоны молчали, пока она рисовала. Но потом, посреди 3-й книжки, радиостанции, которые ей нравились, начали исполнять рождественские песни в разгар лета. И снова начались звонки. Она пыталась устроить вокруг себя защитный ров, ров, наполненный бурбоном «Мейкерс Марк», но утопила в нем только саму свою работу. Вик готова была оттолкнуться от окна, когда в книжной лавке зазвонил телефон. Она видела, как высвечивается он на столе у дальней стены магазина. В тишине теплой ночи, изредка нарушаемой порывами ветра, она слышала его совершенно ясно и знала, что это они. Милли, Лори и другие дети Мэнкса. «Мне очень жаль», — сказала она в магазин. «Я недоступна для вашего звонка. Если хотите оставить сообщение, то вам чертовски не повезло». Она оттолкнулась от витрины немного сильнее, чем требовалось, и засеменила поперек тротуара. Потом тротуар кончился. Ее нога опустилась за край бордюра, и она упала, резко села задницей на мокрый асфальт. Было больно, но, наверное, недостаточно. Она не могла с уверенностью сказать, виски ли приглушила боль или дополнительная смягчающая прослойка, образовавшаяся сзади от слишком долгого пребывания на диете Лу Кармоди. Ее беспокоило, что она могла уронить и разбить бутылку, но нет, та оставалась у нее в руке, целая и невредимая. Она сделала глоток. У него был вкус дубовой бочки и сладкого уничтожения. Она с трудом поднялась на ноги и зазвонил еще один телефон в другом магазине, в затемненной кофейне. Телефон в книжной лавке тоже продолжал звонить. Затем подключился какой-то еще. На втором этаже здание справа от нее. Потом четвертый и пятый. В квартирах над ней. По обе стороны улицы, вверх и вниз по переулку. Ночь наполнилась хором телефонов. Чужеродная гармония хрипов, чириканий и свистов походила на весеннюю перекличку лягушек, на перезвон колоколов в рождественское утро. «Убирайтесь к чертовой матери!» — крикнула она и швырнула бутылку в свое отражение в витрине магазина на другой стороне улицы. Стеклянная панель взорвалась. Все телефоны перестали звонить одновременно. Гуляки, которых поверг в молчание пистолетный выстрел. Через полсекунды в магазине заработала охранная сигнализация. Электронная «Дзинь-пиу-чунг» и мигающий серебряный свет. Серебряный свет силуэтами высветил изделия, выставленные в витрине. Велосипеды. Ночь поймалась и удерживалась на месте в течение одного пышного нежного мгновения. В витрине, конечно, стоял Ролли, белый и простой. Вик покачнулась. Ощущение, что ей что-то угрожает, улетучилось так быстро, словно кто-то щелкнул выключателем. Она перешла через дорогу, приближаясь к велосипедному магазину. И к тому времени, как под ногами у нее захрустело битое стекло, в голове у нее созрел план. Она украдет велосипед и выйдет на нем из города. Поедет к хребту Дакота в сосны и ночь и будет ехать, пока не найдет короткий путь. Мост короткого пути проведет ее прямо над стенами тюрьмы, в больничную палату, где лежит Чарли Мэнкс. Это будет чертовское зрелище. 30-летняя женщина в нижнем белье, скользящая на 10-скоростном велосипеде по палате долгосрочного ухода при тщательно охраняемой тюрьме в 2 часа утра. Она представила, как плывет в темноте между осужденными, спящими в своих постелях. Она подъедет прямо к Мэнксу, опустит подножку, выдернет подушку из-под его головы и задушит грязного убийцу, сжигавшего людей. Это навсегда положит конец звонкам из страны Рождества. Она знала, что так оно и будет. Вик просунула руку через разбитое стекло, взяла Ролли и вывела его на дорогу. Она услышала первый отдаленный вой сирены, тоскливый, мучительный звук, далеко разносившийся в теплой и влажной ночи. Она удивилась. Сигнализация заработала всего 30 секунд назад. Она не думала, что копы среагируют так быстро. Но сирена, которую она слышала, принадлежала не копам. Это была сирена пожарной машины, направлявшейся к ее дому. Хотя к тому времени, как она прибыла, спасать оставалось не так уж много. А полицейские машины появились несколькими минутами позже.